Всем привет, с вами подкаст «Хочу к врачу», и это Алина и Маша.
И сегодня у нас в гостях самый чуткий и заботливый доктор.
Знакомьтесь, врач-акушер-гинеколог Мария Токунова, также известная в соцсетях как «Гинеколог Бай».
Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. Я впервые в такой студии записываюсь с наушниками, все серьезно. Я очень рада, что вы меня пригласили. Я сама слежу за вашим проектом. Вы большие умнички, поэтому для меня это большая честь.
Спасибо,
нам очень приятно. Мы не решались какое-то время вас позвать, мы думали, что вы не согласитесь.
Вот так вот, это для меня тоже новость. Не, я добрая, все хорошо.
Вопросы, напрямую касающиеся женского здоровья, мы уже обсуждали с врачом-акушером-гинекологом Леной Войтихович. Этот выпуск вы можете послушать у нас на канале. А с Марией мы сегодня хотим поговорить о личном, о страхах, с которыми Мария столкнулась и сталкивается огромное количество женщин.
Поэтому если у вас в жизни присутствует работа, отношения, какие-то карьерные планы, либо планы на семью, то этот выпуск сегодня для вас.
Давайте начинать.
Мария, расскажите немного о себе. Кто вы, кем вообще работаете?
Я врач-акушер-гинеколог. Работаю сейчас в медицинском центре «Маяк здоровья». Также я руковожу своим детищем, семейно-образовательным центром «Лира». Уже более 8 лет провожу курсы для беременных и обучаю женщин, как заботиться о своем здоровье, как восстанавливаться, как уделять внимание своим чувствам, эмоциям. Также я мама двоих прекрасных сыновей. Старшему моему сыну уже 10 лет, а младшему сыну 6 лет.
Ты изначально... Ой, извините. Я просто это написано.
Можно на «ты». Можно на «ты».
Хорошо. А вы изначально начинали работать в поликлинике. И в блоге вообще делились своей историей, как попали в поликлинику, как переживали этот опыт. Можете поделиться с нами и нашими слушателями.
В университете у меня были очень такие грандиозные планы на свою будущую карьеру.
Да, мне кажется, каждый врач выходит с наполеоновскими планами.
Да, поэтому я, конечно же, пройдя по баллам на поток акушеров-гинекологов, имея очень высокие баллы к распределению, конечно же, мечтала о высокой глобальной карьере обязательно в стационаре.
Обязательно оперирующего.
Обязательно оперирующего.
Как по-другому.
Конечно. Других каких-то идей у меня не было. Поликлинику я не рассматривала всерьез, потому что даже на практике врач, работающий в стационаре, это врач. Да, поликлиника – это что-то такое вот серое.
Внизу,
да. То есть была такая вот градация. И каково же было мое уже принятие того, что было только одно место в наш момент распределения для стационара. И я, конечно же, попала в женскую консультацию. Вот.
И жизнь оборвалась.
И жизнь, да.
Но... Это сейчас, наверное, принятие.
Сейчас,
а вот как
конечно,
это было
принятие.
Тогда? Наверное, злость, опустошение и, о боже, как я буду жить дальше?
Что-то в этом роде. Были тогда у меня еще определенные личные обстоятельства, которые, наверное, помогли мне немножко принять тот факт, окей, наверное, так сейчас нужно, но, конечно же, с точки зрения своих глобальных целей, мечты о стационаре я тогда не оставляла, я решила, ну ладно, значит, наверное, мне уготован такой путь, я
значит,
должна через терзни звезд. Да, поэтому были такие у меня идеи и планы. Сам момент женской консультации... Вначале же была интернатура, да, поэтому это был такой мягкий переход. Вот полгода мы были в стационаре, все-таки как взрослые, как врачи,
а уже настоящие врачи. Настоящие врачи, а потом поликлиника.
А потом, да, потом была поликлиника, вот, суровая реальность. Поликлиника, я тоже нашла там интересные моменты, да, в любом случае, работая там, я сталкивалась с разными проблемами, и уже в перспективе, в процессе, точнее, работы в поликлинике, я понимала, что ты там тоже можешь помогать.
Оказывается,
оказывается, там тоже врачи работают.
Да, ты можешь, оказывается, быть нужным, важным, и там есть тоже большая масса людей со своими проблемами, со своими сложностями, которым тоже нужен врач и помощь, и советы.
То есть все же поликлиника — это не приговор?
На сейчас, да, я думаю, что, конечно, нет. Но тогда, особенно в первые месяцы, я думала, что да. То есть я думала, что это, ну, просто такой временный этап. Я вот немножко тут отработаю, там, досчитав месяцы, да, сколько я должна. Ну, а дальше, конечно же, впереди меня ждет стационар. Да.
Моя отработка в целом проходила так, что у меня на холодильнике висел календарь, и я зачеркивала дни. Ну, вот прям мне так морально было легче.
Ну, я месяцы, да, но был тоже такой момент. Но у меня сразу такая у меня свойство характера, я сразу строю планы. Вот, хорошо, сейчас это поликлиника, но вот сколько мне надо отработать? Это 2 года. Через 2 года, конечно же, это будет стационар. В процессе я обязательно поступлю там, в клиническую ординатуру, либо я возьму дежурство, да, и тем самым я буду ближе к своей мечте.
И, конечно. Ох уж этот синдром отличника, да?
Да,
попахивает.
Галочки, да, надо ставить галочки.
Конечно.
Как-то в блоге была история «План побега из поликлиники». Он все еще актуален?
Ну, такая очень личная история была.
План побега из поликлиники. Да, то есть у меня был момент, что, ну, хорошо, ладно, если меня распределили, то я отработаю интернатуру, а потом у меня будет обязательно декрет. Я забеременею.
Отработка, конечно же, очень быстро, сразу вот и сразу в декрет.
Да, и
отработка
сразу
должна была быть 2 года, да?
Да, 2 года.
Угу.
Но жизнь показывает, что твои планы иногда могут оставаться просто твоими планами. От реализации это может быть очень далеко. И я столкнулась с тем, что да, год у нас не получалось забеременеть. Весь
а
этот
время
год...
шло, интернатура заканчивалась.
Да, то есть я вот вы меня спрашивали про работу в поликлинике, и вот здорово, что вы напомнили, да, мои какие-то тоже личные моменты, потому что...
Потому что мы подписаны на гинеколог Ваню.
Потому что я вспоминаю, вот сейчас прям сразу вспомнились мои мысли, да, потому что все мои мысли скорее были даже не сколько про... то, как идет работа в поликлинике, а то, как я хочу строить свои жизненные планы в отношении планирования беременности. Да, и все мои эмоциональные моменты были посвящены этому. Вот, каждый месяц я скорее зачеркивала дни, что не получилось.
Высчитывание овуляции и тесты?
Этого не было. Но каждый новый цикл был такой маленькой трагедией в том плане, что не получилось. Вот. Потом беременность случилась через год. Я очень обрадовалась. До 12 недели я не обращалась на УЗИ, то есть, да, какие-то анализы, mm-hmm. обследования. И вот на первом скрининге в 12 недель мне говорят о том, что беременность замерла. Замерла на 8 неделях. И это было, конечно, для меня шоком. Сейчас я могу об этом спокойно говорить, я даже не плачу, mm-hmm. потому что, наверное, благодаря тому, что я уже часто этим делюсь, и это такой тоже своеобразный момент проработки этих эмоций. В тот момент, конечно, было много горевания.
Как ты вообще с этим справилась?
У меня уже ЧСС повышается.
У меня, на самом деле, тоже мурашки по коже пошли, потому что это такая, ну,
очень
личная, болезненная тема.
Да. В момент, когда, конечно, я узнала, сейчас буду все-таки, наверное, плакать, я помню свои эмоции. Это был РНПЦ «Мать и дитя». Я вышла с кабинета УЗИ, позвонила мужу, жду, пока он приедет за мной, и иду вдоль улицы. Я не помню, с какое-то расстояние было, но там есть такой мостик, какая-то речка. И я вот спустилась, хожу вдоль этой речки, смотрю на рыбаков, которые там пытаются что-то ловить, и думаю, вот же у людей идет жизнь, свои какие-то вот мысли, планы, а у меня как будто бы жизнь уже закончилась. То есть эмоции были такие. Поэтому в момент вот этого я прям помню детали все, даже во что были одеты эти рыбаки, стоящие там на этой речке, пытающие что-то там споймать.
Что бы ты могла порекомендовать девушкам, которые столкнулись с похожей ситуацией и с позиции врача, и с позиции женщины, которая пережила такой опыт?
Побыть в нем, никуда от него не убегать, не пытаться его замазать, зачеркнуть, перечеркнуть.
То есть не отрицать, не принять отрицать факт, что это было, да. И отгоревать. Стараться...
И отгоревать, да, прям по полной. Выплакать, прожить, осознать, что да, это потеря. Для кого-то это потеря беременности, а для кого-то это на самом деле потеря уже ребенка с именем, с будущими планами. Беременная по-разному относится к двум полоскам на тесте. Кто-то: окей, это беременность, там пока это еще эмбриончики, а для кого-то это уже человек, и, соответственно, степень горевания тоже может быть разная. Поэтому прям быть в этом.
Я, наверное, недели до 28-й называла ребенка плодом, потому что я боялась. Я боялась очень сильно привязаться, и да.
Ну, такой врачебно-отягощённый, да, момент.
Да, вот в тему врачебного отягощенного анамнеза. Ты уже на тот момент имела высшее медицинское образование, как врач-гинеколог, ты явно знала, что существуют замершие беременности, и у тебя все равно так случилось. То есть это было так травматично
даже,
для тебя.
Да, даже уровень осведомленности, наверное, в данной ситуации не работает, потому что это все равно личные эмоции.
Конечно, в тот момент я к себе не относилась как врач к пациенту. Я относилась к тому, что я хотела быть мамой, я очень долго шла к этому, и мои планы прервались на материнство, поэтому.
Как вообще сложно забеременеть? Просто, мне кажется, у людей такая иллюзия, что это хоп, и все, завтра вы уже с бэбиком.
Да, я помню, у меня была одна пациентка, она пришла ко мне в кабинет, и разрыдалась. Я думаю, боже, что случилось? Я там, у нас дежурные салфеточки есть. Мы все успокаиваем, водичку. Что не так? На мне начались месячные. У меня, значит, не получилась беременность. Я говорю, ну, вот успокаиваю, да. То есть не пытаюсь сразу отрицать этот момент. В процессе выяснения анамнеза оказывается, что это была их первая попытка вообще. То есть они только первый месяц начали жить. И вот она так сильно расстроилась, да. То есть у нее действительно были взгляды на то, что, ну, оно должно как бы с первого раза и получиться.
Теперь моя личная история, потому что я ждала, что это будет через месяцев 8-9. Сделаю первый тест и вижу две полоски.
И все-таки да.
Да.
И есть такое. Да.
То есть, ну, бывает на самом деле очень по-разному.
Это точно. По статистике, то есть есть даже исследования, да, в 30% случаях наступает беременность первого раза, это у абсолютно здоровой пары, вот, 30%, поэтому вы попали в 30%. Так что да. На вопрос, да, как долго планировать, то есть здоровой паре до 35 лет, если вот девушке до 35 лет, дается смело год на планирование беременности.
12 циклов, 12
месяцев. То есть я своим пациенткам так и говорю, год живите свою обычную жизнь, параллельно занимаясь планированием беременности. То есть не ставьте беременность как сверхцель. И это я уже говорю со своим личным бэкграундом, потому что, вспоминая вот тот год, когда у нас не получалось, я помню только свои эмоциональные качели. Да, получилось, что не
вот,
получилось.
Вот ожидание, ожидание. Ну вот, наверное, сейчас опять нет.
Опять нет, да.
Добавим немножко экспертности. Расскажи вот в этот момент планирования беременности, что все-таки нужно принимать беременной, потому что есть очень много мифов, что нужно принимать Элевит банками и вообще горы витаминов в себя всыпать. Что все-таки нужно?
Первое, с чего начать, с осознания того, что все, я готова. Я готова. И это на самом деле самое непростое очень часто. Да?
И потом оказывается, что не
что
готова.
Не готова,
что
да?
Не готова, да. Вот. Ну, поэтому, да, это и самое непростое. То есть первое — понять, что да, готова я и готов мой партнер, да, то есть мы готовы к тому, чтобы стать родителями. Второе, на что уделяем внимание, это здоровый образ жизни все-таки. То самое скучное, нудное, что обычно перелистывается в рекомендациях, да, и как-то даже интуитивно глазом пробегается, как ненужная строка в рекомендациях
доктора. Да, да, то есть, ну, это само собой понятно, где там уже лечение.
Да, где там уже витамины и вот обследования, которые больше всего важны и нужны. Но это база, почему год, да, дается на планирование. То есть очень многие спрашивают, ну сколько мне вот там месяцев не пить, не курить, чтобы уже там получилось, особенно мужчины спрашивают, чтобы потом же наконец-то расслабиться. Вот. Ну здесь такой момент, это вот привычка жить здорово. Поэтому это двигательная активность обязательно, это просто разнообразное полноценное питание с овощами на «ты», с фруктами тоже. И, безусловно, исключение вредных привычек. Это тот бэкграунд, опять же, после психологической настройки, который очень помогает подготовиться к беременности. Второй момент, безусловно, мы оцениваем свои показатели здоровья. Мы сдаем необходимый перечень обследований. Это могут быть общие клинические обследования, анализ крови, мочи, биохимические показатели. Обязательно исключаем инфекции. Исключают инфекции оба партнера. Это ВИЧ, гепатит и сифилис. Инфекции, передающиеся половым путем, сдающиеся в виде мазка, это ПЦР на хламидии, микоплазму генитальную, трихомонады и гонорею. Мазок на флоре не обязательно, если нет жалобы.
Это надо тоже с восклицательным знаком.
Да, очень много порой, ну, таких не всегда обязательных обследований, которые важно пройти. Это проверить свои дефициты, которыми вот, в частности, женщины очень часто страдают. Я говорю про железодефицитное состояние, поэтому обязательно проверить уровень ферритина, сдается он вместе с С-реактивным белком, уровень витамина D. Если девушка вегетарианка, она не кушает продукты животного происхождения, то, безусловно, проверяем уровень витамина В12, тот же уровень фолиевой кислоты, можно тоже изначальный дефицит проверить и ценить его. Гормоны щитовидной железы из гормонов – это единственный вот анализ, который есть смысл сдать всем. Очень часто девушки хотят сдать кровь на половые гормоны, и это всегда такое вот есть интуитивное желание. Там я что-то подправилась, у меня эмоциональный сбой, наверное, мне надо сдать анализ крови на гормоны. Есть такой прекрасный маркер у женщин, который помогает понять, что с половыми гормонами все хорошо, это регулярность менструального цикла. И если менструальный цикл регулярный, то в 99% случаев у вас все в порядке
и
с половыми гормонами. И недорого, да. Это тоже такое очень хорошее замечание в отношении стоимости. Ну вот если так пробежаться, то, наверное, и весь перечень. Понятно, что важно посетить стоматолога, залечить кариес, если есть, флюорографию.
То есть хронические очаги, да, инфекции, да, если вдруг есть, какие-то.
Да, флюорография. Ну и какие-то, если есть индивидуальные проблемы со здоровьем, безусловно, мы их тоже коррегируем, приводим в какую-то норму. И вот, собственно говоря, весь перечень обследований. По витаминкам, если пройтись, то фолиевая кислота, безусловно, да. Многие тоже думают, что важно принимать фолиевую и женщине, и мужчине. Спорные моменты по поводу мужчины. С одной стороны, есть исследования, которые увидели, что да, добавки фолиевые могут улучшать состояние спермограммы, если мы, да, по лабораторным каким-то критериям оцениваем. Но это неубедительные данные. Поэтому не так, что прям обязательно фолиевый пить мужчине, но женщине, да, так как это действительно помогает профилактировать пороки развития нервной трубки у ребенка. И дефициты витамина D. Витамин D в профилактической дозе тоже рекомендовано принимать всем. Железо в случае, если есть показания. И добавки с йодом, либо йодированная соль в рационе тоже могут быть актуальны. А поливитаминные баночки, БАДы, заменяют рацион питания.
Очень хорошо, что ты акцентировала на этом внимание. А, вот. Я уже перешла на «ты».
Да, я только рада.
Ну что, с Марией очень комфортно. Возвращаясь к твоей жизни, да, идет год интернатуры, не получается забеременеть. Потом наступает первый год отработки, замершая беременность. Через сколько получается забеременеть?
Несмотря на то, что я была акушер-гинекологом, я была акушер-гинекологом немного такой старой закалки.
Академической,
да. По которой строго рекомендовалось соблюдать 6 месяцев для планирования следующей беременности.
Как сейчас с рекомендациями?
Сейчас нет.
Ну, цикл, получается.
Но насколько готова сама
психологически, мне кажется, да. Намного более важный момент.
Да, да, очень важное замечание. То есть именно как только психологически пара будет готова к планированию следующей, можно планировать. То есть были исследования, в которых было проведено наблюдение за тем, что в ожидании 6 месяцев либо какого-то определенного срока от момента первой потери беременности либо второй не улучшает результаты следующей беременности, исхода ее.
Итак, прошло полгода.
А, вот, я говорю полгода, но сейчас я вспоминаю, что, наверное, все-таки была нарушителем. Мы забеременели спустя где-то 4 месяца.
Ой, ну эти 2 месяца, серьезно.
Да, серьезно, да. Вот. Но почему я сейчас это вспомнила? Потому что, да, я забеременела. Опять же, я была очень рада. Опять же, я решила как-то так вот все в себе держать, никуда пока не ходить, не обращаться. И в какой-то момент времени на работе у меня начинается кровотечение. С работы вызывают скорую, я еду в стационар, там делают УЗИ, и опять говорят о том, что, к сожалению, беременность не развивается. И почему я вспомнила про эти 6 месяцев? Потому что благодаря этому опыту я столкнулась тоже с таким моментом акушерской агрессии, да, как это часто называют. Ну, это, может быть, не совсем была агрессия.
Карательная гинекология.
Да, да, вот такой момент. Уверена, что врач не хотел причинить мне боль, да, или не хотел как-то меня ранить. Просто это вот вырывается само по себе. Ну вот почему не выждали эти 6 месяцев?
Да, нашли как бы причину, то есть, ну вы же врач еще к тому же, как это так?
Да, то есть,
и
так
попытались
плохо
обвинить, ну, как наверное.
Да. Но я это, видите, запомнила, да, очень много из жизни я выбрасываю, не запоминаю. Раз я это запомнила, то, наверное, в тот момент на меня это повлияло.
Ну ты такой кирпичик, который потом делает тебя как человека и профессионала, мне кажется, когда тебя так сделали больно.
Да, то есть как будто бы, как бы, ну что ты хотела, вот, ты не выждала эти положенные 6 месяцев и забеременела. Но это повлияло на то, что, планируя следующую беременность, я уже выждала 6 месяцев. Причем настолько, что я их прям выждала. Вот, 6 месяцев. И как только выждали, тогда тоже, кстати, с первого раза получилась моя беременность уже моим старшим сыном Колей, вот, которую я благополучно выносила и родила здорового малыша.
Это прекрасно.
Вот, но благодаря своим вот этим моментам личным отработка продлилась 2 года, даже, наверное, больше, 3 года получается.
И, о ужас, да, ничего не случилось, да. Оказывается, и врач получился.
И врач получился, и более того, я очень-очень благодарна, казалось бы, да, такому вынужденному судьбой, да, опыту работы в поликлинике. Но, тем не менее, я более так спокойно, с большим пониманием отношусь к врачам, которые работают в женских консультациях. Я понимаю, с чем они сталкиваются. Я понимаю других пациентов, не только экстренных, которых нужно сразу спасать, да, а с которыми можно поговорить, за ними понаблюдать, дать им возможность времени. Вот, это совершенно другой менталитет формируется тоже как врача, что не всех нужно сразу спасать.
Мне кажется, принятие больше формируется какое-то такое к пациенту.
Вот. И такой момент тоже есть, да.
И получается, что ты уходишь в декрет сразу из поликлиники.
Да.
Не побывав
в клинической ординатуре.
И не в стационаре.
Клиническую ординатуру можно было поступить спустя 2 года отработки.
Да, да, да.
Вот. И когда эти 2 года прошли, я уже, будучи беременной, все-таки поступила в клиническую ординатуру. Вот. И будучи беременной, я начала все равно свой путь продолжать к стационарной мечте.
А тогда, ну, еще не поменялось вот это вот восприятие?
Нет.
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 И как проходила твоя клиническая ординатура?
Это очная была ординатура?
Нет, это была заочная.
И ты продолжала работать в поликлинике?
Да, да. Будучи беременной, то есть были на 1,5 месяца
циклы
такие, да, в которые я уходила. Ну вот один цикл я прошла, будучи беременной, второй цикл, я не знаю, насколько это... можно говорить. Но учитывая, что
зачли?
У меня был... Зачли, потому что у меня был маленький ребенок, но уж совсем... И как бы я так компенсировала другими какими-то отработками.
Личным опытом,
да.
В конце концов.
Вот, да. Поэтому я очень благодарна, конечно же, кафедре за то, что они так вошли в мое положение. А дальше, да, когда был маленький ребенок, то есть, получается, уже ближе к годику, я уходила в клиническую ординатуру. Это было 1.5 месяца. Бабушки, дедушки.
Не было ощущения, что ты как будто уходишь в такой декрет на пике своей карьеры?
Нет, тогда не было.
И не было страшно как-то упустить это время, что вот она карьера, других, у других, может быть, ребенка нету, они сейчас займут там мое место в стационаре, а я вот тут в декрете, пусть и клиническую ординатуру закончу, а потом выйду, и а места-то нету?
Нет.
Ну и плюс вот кому-то будет уже там типа, я вот обожаю заниматься таким, вот кому-то будет 27 там или 30, он уже будет с таким-то опытом и умеет то-то-то, а я что? А мне тоже столько будет, а я этого не буду уметь. И мне вообще так это всегда давит на меня очень сильно вот это вот сравнение, которое абсолютно некорректное, но я не могу от этого отказаться.
Но все равно ты этим занимаешься, примерно как гороскоп. Мы в это не верим, но все равно читаем.
А вот я вас слушаю и понимаю, что вообще не близко мне эти мысли. То есть у меня их не было тогда абсолютно никаких.
Мне кажется, это еще сказывается желанное и долгожданное материнство.
Да.
Что
то есть
просто...
я так хотела быть мамой, так хотела ребенка, что момент с карьерой мне казалось, ну, боже мой, ну, конечно, конечно, все будет.
Просто чуть попозже. Но да. Оно так и получается, что на самом деле в масштабе жизни там год, два, три декрета в масштабе жизни ничего не значит. Зато у тебя потом после декрета будет целая новая жизнь, ребенок.
Не после декрета.
Ну, уже.
После декрета. Ну, отбыть, да?
Срок такой.
Да, жизнь и в декрете тоже есть.
Ну, просто она всегда для женщин как будто звучит, вот, ну, если это, ну, понятно, долгожданная беременность, но если у тебя еще и карьерные амбиции, то это кажется, что вот отмотала срок, вот. Вот-вот это садик, амнистия, и можно выходить в социальную жизнь. Ну, и мне кажется, что для многих декрет — это такое, типа, жизнеломающее немного событие. Радостное, но ломающее.
Да, ломающее конкретно, могу подтвердить.
Очень позитивно.
Нет, ну, много приятных моментов, но нельзя отрицать, что твоя жизнь меняется вот, ну, на 180 градусов, это точно.
Мы ехали сюда, и Маша такая, я сегодня за 5 часов проснулась только 3 раза. Думаю, кайф, очень круто.
Ну, вместо 7, это прям супер. Я почти даже готова выспаться за это время.
Ну, звучит.
Находим позитивное во всем, да.
Давай возвращаться к тому, к такому вопросу, как в декрете не потерять себя, как врачу, то есть не остановиться в своем развитии.
Я не делала чего-то особенного.
Ты что, не открыла бизнес, не завела там типа 1 миллиард подписчиков и не заработала 3 миллиона? Или что?
У меня не было, я имею в виду, в том плане,
Инстаграма
что...
Инстаграма на тот момент.
Инстаграма не было.
И жизнь была счастливой.
Не было какого-то переживания о том, что я в декретном теряю себя. То есть таких мыслей у меня точно не было. Да, у меня есть ребенок, я счастлива. Это, знаете, как будто бы я закрыла свою такую базовую ключевую потребность, и как будто бы все передо мной вообще вся жизнь впереди. То есть у меня были вот такие эмоции. Наоборот, отсутствие у меня детей, наверное, было бы для меня якорем, сдерживающим меня в развитии и в моем продвижении. А так тот факт, что у меня есть ребенок, я реализовала свою мечту, которая так долго шла, для меня это, так, боже, тут уже все вообще ничего
как
не страшно
просто.
Дальше.
Поэтому когда вот появилась идея начать вести блог?
Идея появилась уже после того, как у меня появились мои курсы.
Я так поняла, что вот... Николаю, старшему сыну, 10, Лире 8. То есть, получается, на 2-й год декрета появилась Лира.
Появилась Лира, но блог появился позже.
Ага, а как... Тогда начнем с Лиры. Как появилась Лира?
Лира появилась, да, когда старшему был годик. Вообще идея иметь что-то свое какое-то свое дело, она шла наравне с желанием быть суперврачом стационара.
И суперматерью. И суперженщиной.
Суперматерью, суперженщиной.
Вообще, у современных женщин много желаний.
И все супер.
Да. Были такие амбиции, да. Но желание иметь что-то свое, оно прям, не знаю, со школы идет. Я помню, еще в географии был у нас такой урок географии.
Да, у нас тоже.
Да.
Я думаю, и сейчас он в школе есть.
Но я почему его помню? Потому что там был один урок, где было домашнее задание самому построить какой-то бизнес. И я строила бизнес хлебозаводом.
Что-то я не помню. Меня
на географии?
Учили. Типа, покажите на карте, какие заводы производят сахар. Я такая, Скизель, Жабинка, Городец, Слуцк. До сих пор это очень ценная информация у меня хранится.
А у нас вот был какой-то такой один урок, где нам давали возможность творчества и вот прям продумать всю логистику бизнеса. И у меня был хлебозавод, чтобы вы понимали. Я до сих пор помню, как я увлекательно все планировала, сколько мне надо муки закупать. Какие должны грузовики куда возить, где я буду реализовывать хлеб.
То есть скоро будет хлеб лира в магазинах, да? Как раз вкусный хлеб в магазинах заканчивается, поэтому, наверное, самое время.
Я вообще ничему не удивляюсь, поэтому все может быть. Но в тот момент я помню этот азарт планировать что-то свое и прям вывеску хлебозавода и как буду продавать свой хлеб. Я эти эмоции помню и вот этот драйв, поэтому я его лелеяла внутри себя, что у меня обязательно будет что-то свое, где я от А до Я что-то разовью. И в университете
тоже. Ты уже знала,
тоже,
что ты хочешь быть врачом?
Нет, с хлебозаводом тогда еще нет.
Я думаю, тогда бы развивался медцентр какой-то, если бы было желание быть врачом.
Возможно, да. Тогда я была, хотела быть журналистом. Вот, доктором на телебачении.
У меня вот либо доктор, либо журналист, либо архитектор был.
Архитектор тоже близко, да. Вот. Черчение я очень любила в школе.
Да. Прикольно.
Ну, журналистика частично тоже сейчас есть, потому что блог-то всё-таки в наличии.
Да.
Поэтому
к которому мы возвращаемся.
Да, потенциал журналистки, он тоже развивается.
Да, я так себя тоже ловлю на мысли, что все свои мечты, в принципе, я реализовываю. Так вот, про Лиру, да, и потом про блог. В декретном отпуске, когда я мешала макароны сыну, я думала о том, как я буду открывать курсы для беременных. То есть я думала именно об этом, а не о том, как мне плохо, например, в декретном. Это, наверное, тоже мне помогало переключать с каких-то вот моментов
усталости. Почему вообще возникло желание именно курсы для беременных? Почему там не, я не знаю, не для деток, там что-нибудь не продавать, а именно вот образовывать молодых мам?
Я люблю учить. Есть у меня такой момент. Я люблю учить, рассказывать. И когда я сама была беременна, я столкнулась с тем, что на тот момент не было курсов.
И это после 6-летнего медицинского образования, да? Ты такой, опа, да.
И будучи врачом-акушером-гинекологом.
Да, то есть я понимала, что я многого не знаю.
Вот у Маши родился ребенок, я пришла и такая думаю, господи, что с этим делать?
Понимаешь, ты пришла, а у меня родился ребенок, и я такая, господи, что с этим делать?
Они мне такие, возьми туда. Я стою, они мне дали этого ребенка, я его держу. Он такой, куча инструкций, типа, тут шею не наклоняй, тут не отпускай, тут ножки подожми. Я понимаю, что его типа вертикально держи, что я уже стою горизонтально, ну, я просто горизонтально, я уже стою горизонтально, потому что, ну, типа, все градус поменяли. Потом они меня просто положили в кровать, я лежала с их ребенком, такая, типа, вот это удобно, тут я, типа, держусь в нужном положении. Я тогда, типа, здравствуйте, красный диплом, типа, педиатрия, акушерство и гинекология. У меня даже свой учебник по акушерству и гинекологии есть. Типа, два тома гигантских.
Материнство и акушерство и гинекология — это совершенно разное.
Ну что ж ты, я же знаю, как там можно родить ребёнка.
Асинклитические вставления, да, то есть это без проблем, это всё мы расскажем.
Роднички там.
А как прожить эти схватки, как прожить промежутки между схватками и как настроиться на роды?
Это нам сегодня расскажет Мария.
Да.
Лира.
Да. Когда я была беременна, я сама понимала, что мне не хватает знаний. Я покупала энциклопедии, я читала, как купать ребенка, как рожать.
Давай сориентируемся,
врача.
Какой год это был?
Год, когда я была беременна, 2009. Угу. Вот. Поэтому на тот момент я поняла, что ничего такого нет.
Получается, что Николаю не 10.
А нет, прошу прощения.
15?
Нет, не 9-й год. Это был какой у нас 13-й год.
Отлично. Хорошо, что есть ребенок, и можно
посчитать дату его рождения. 2013 год, да.
Мы вырежем, чтобы Николая не было видно.
Он всегда для мамы останется маленьким ребенком. Вот и все.
Да, 2013 год. Про что мы говорим? Про курсы?
Про макароны.
Про макароны, да.
Мешала макароны.
Ты покупала энциклопедии, потому что не было достаточно информации.
Да. Энциклопедии, книги, конспектировала, вела конспекты и уже составляла программу лекций, которые будут. То есть я уделяла вот этот первый год жизни своего ребенка составлению планов о том, как я буду учить будущих беременных. Плюс имею уже свой опыт.
Ты мой маленький первый подопытный ребёночек.
Да, то есть я с ним вместе училась, понимала, что и на что делать акцент, и мне казалось, боже, я уже все знаю, я просто эксперт. Ну, то есть настолько мать была у себя уверена,
матерей.
Мать всех матерей, я мать одного ребенка, и все круто. Но что самое интересное, вот это было только лишь мечты. До реализации каких-то конкретных шагов в плане открытия бизнеса, вот таких взрослых шагов, пойти, открыть ИП, зарегистрироваться.
Хорошо, что сейчас нельзя открыть ИП.
Уже проще, да. Но на тот момент это было можно, но таких мыслей у меня не было. То есть я была зациклена просто лишь на своих мечтах. И открытие Лиры — это просто какой-то случай. У меня была подружка, коллега, она тоже врач-акушер-гинеколог. Мы с ней общались, мы с ней познакомились в момент интернатуры еще. И она открыла курс для беременных. Вы понимаете мои эмоции?
У меня бы подгорело, у меня бы прям...
Да, а ты с ней обсуждала?
Была подружка, все понятно.
Да. То есть это она как бы позаимствовала твою идею и быстрее ее реализовала?
Нет, или... У гинекологов всегда вот есть такое большинство, типа какой-то такой творческий порыв.
Мы не обсуждали ни свои идеи, ни она свои, мои. Это были мечты.
Мы просто коротали вместе срок.
Да.
Ну что?
И она открыла свои курсы, и для меня это было такое, блин, ну все теперь. То есть как будто
одни
бы она
курсы
забрала,
уже есть,
одни
да?
уже курсы есть, мою мечту забрали, соответственно, я уже не смогу открыть свои курсы.
Ниша
я же не могу с ней, да, с ней конкурировать, да, то есть вот такой момент. И я всерьез задумалась о том, что я не буду с ней конкурировать, но я все равно открою свои курсы в другом направлении.
Угу.
По питанию. Я начала читать книги по нутрициологии, опять писать конспекты, опять вариться в своих мечтах о том, как я буду открывать супершколу по правильному питанию. Но в какой-то момент времени вот моя эта коллега при встрече говорит о том, что она с семьей переезжает в Германию.
И Миша снова освобождается.
И она свое дело продает.
Угу.
Она продает сайт, она продает уже какую-то наработанную базу клиентов, она продает там помещение в плане права на аренду, там все оборудование. И я понимаю, что это мой шанс.
Угу.
Это вот, наверное, то, чего мне не хватало, потому что есть вероятность того, что я бы до сих пор, возможно, продолжала вариться в своих мечтах, наблюдать, как другие открывают курсы, и понимать, что ну все теперь как бы...
Вот теперь Ниша точно занята.
Да.
А здесь конкретное предложение.
Конкретное предложение, физическое,
вот
с деньгами.
Можно потрогать практически.
Да, которые у меня как раз были, вот вся сумма, которую там она назвала, она у меня была как раз отложена. Ну вот есть такая
на мечту.
Подушка безопасности.
А если не секрет, сколько это стоило?
Сколько это стоило? А я уже не помню.
Примерно.
Но около, наверное, 1000 или 2 евро. Ну, вот что-то такое.
То есть это не совсем... Это подъемная сумма.
Это очень подъемная сумма, потому что как бы что она продавала? Она продавала сайт, она продавала камин, пуфики, да, и какой-то свой план того, как она его выстраивала. И что для меня было еще очень-очень ценно, она мне продала... другой взгляд на материнство.
С этого момента поподробнее.
Потому что если бы, наверное, не было такого тесного взаимодействия с ней, мой взгляд на материнство и вот на курсы был бы такой же академический, какой был у меня и мой подход вообще к гинекологии и к прочему. А, грудное вскармливание, да что тут сложного?
Приложу.
Вон грудь, вон ребенок, бери, корми. Послеродовый период, этот просто ранний послеродовый период, поздний послеродовый период, риски кровотечений, лохи и все. А то, что там есть как бы большой бэкграунд, да, что три раза можно проснуться вместо пяти и радоваться, да, про это как бы я, ну, упускала. То есть она мне продала идею, не то чтобы идею, но свой, да, мир, в котором она варилась, в котором были ее курсы Лира, в том, что в послеродовом периоде женщине нужна тоже забота, не только ребенку.
И она, непонятно, кому больше.
Да. Она показала другой подход к родам. Она мне открыла Мишель Одена, я его тогда не знала. Дикрида. Она открыла,
а
да.
Мишель Оден кто?
Мишель Оден – это акушер-гинеколог французский, который пишет книги и позиционирует такой более естественный подход к родам. То есть это акушер-гинеколог, который за естественность. На тот момент у меня был очень маленький уровень критического мышления, и все книги, которые я читала, я принимала на веру на 100%. Mm-hmm. Сейчас я все-таки выросла, и у меня есть большой уровень критического мышления. И любые книги, даже Мишель Одена, ты читаешь уже с определенной долей критики, но какие-то ключевые идеи о том, что роды — это естественно, что женщина рожает и беременна, и это нормально, а не просто, да, это акушерские риски, риски кровотечений, да, ну, синкретические, да, вставления.
Смотришь на женщину и видишь такой список того, да, что может пойти не так.
Ну, честно говоря, надо до сих спасать. Пор вот мой учебник по гинекологии такой толстенький, зелененький, стоит на полочке, и я его вот, для меня эта книга типа 100 способов умереть.
Больше.
Ну, больше, да, там больше страниц, но смысл в том, что мы даже вот с мужем сидели, вот библиотеку сейчас разбирали, я такая, вот, смотри. И там реально, ну, я там хорошая, ну, это, наверное, физиологические роды, но картинки там страшные. Ну, то есть там даже там есть вопросы, а остальное все. И говорю, ты понимаешь, что, типа, 6 лет я учу, как умереть, да? Да. То есть, типа, а хорошего ничего нет. Поэтому, когда я пришла вот к Маше домой, я такая, господи, что это? Это норма. Норма — это плохо для нас. Мы не знаем, что делать с нормой, мы знаем делать, что как-то плохо.
Вот. Это очень замечательно, потому что действительно мы знаем, что делать, когда плохо.
А когда хорошо,
а то, что роды — это норма, и это обычный физиологический процесс, при котором врач может просто рядышком постоять.
Такому в МИДе не учили.
Не учили. И вот я заплатила, да, эти деньги за то, что она поделилась со мной. Смотри, Маш, есть такое, есть такое. Она поделилась своим опытом. Не знаю, насколько корректно мне делиться. Наверное. В том плане, что она рожала на тот момент, естественно, после кесарева сечения.
Это то же в то время момент, это же просто было что-то вау.
То есть я смотрела на нее.
А если
бы...
еще время какое-то, не 20 лет прошло после этого, то как такое допустили?
Да, и когда она поделилась вот своим опытом родов, честно, для меня это был шок. Я просто потеряла дар речи.
И ты что, врач?
Да, и как бы, как вот акушер-гинеколог, потому что я знаю ее, какая она осознанная, какая она грамотная. То есть для меня было впечатление, что те, кто так рожают там или как-то вот рассматривают естественные роды, без максимального вмешательства, ну что-то с ними как бы не так,
ну,
наверное.
Глуповатые люди, да. Но шов же точно разойдется, вот. Рисков намного
что-то
больше.
Такое. А тут я понимаю, что нет, она же осознанная, она же грамотная, и вот она так мыслит, и вот она так делает. И для меня это было что-то новенькая. И вот благодаря ей я узнала вот эти подходы про грудное вскармливание, благодаря ей узнала, какие есть курсы по обучению тому, как кормить грудью, потому что я планировала учить по учебнику, ну вот, вот грудь, вот ребенок, mm-hmm. кормим, да, по требованию кормим, да, спрос подождает предложение, эти фразы были, но больше никаких деталей не было. Поэтому вот благодаря ее знакомству открылась новый подход.
А у тебя
подход.
Не было такого, что типа если кесарево, то сама не рожала, а если не грудное вскармливание, то и не корми его?
Нет, такого не
Слава
было.
Слава богу.
Такого не было точно. То есть это мои какие-то базовые настройки в том плане, что любой сценарий, он хороший, это опыт женщины, и это прекрасно.
Так что, мамочки, не переживайте.
Да, но моменты вот с какими-то такими внестационарными идеями для меня были... под табу. Ну, то есть это что-то ненормальное. Сейчас уже нормально.
Можно сказать, что именно в этот момент ты начала знакомиться с доказательной медициной? Потому что сейчас тебя можно назвать смело амбассадором Докмеда.
Нет.
И даже не тогда.
И не тогда.
Это ж как должно было прирать, чтобы уже потом завелась доказательной медициной.
Я вообще иногда вот с вами, благодаря тому, что я разговариваю, я так осознаю, какие качели были в моей жизни, да, то есть от классической акушерства гинекологии по учебнику, благодаря вот общению с Наташей меня качнуло в естественную очень сторону, и уже после вот того, как меня качнуло в естественную сторону, меня отбалансировала доказательная медицина. То есть после этого я понимала, что но не состыковывается что-то вот в глубоко естественных подходах с вот теми академическими данными, которые есть у меня. Должно быть что-то между. Должны быть какие-то миллион оттенков серого между. И вот тогда появилась доказательная медицина, которая все сбалансировала.
Как ты считаешь, можно ли доказательную медицину реализовывать в рамках поликлиники?
Конечно.
А после декрета, после открытия Лиры, ты выходишь из декрета, так?
Нет.
Я ухожу в декрет.
Спойлер.
Ушла в декретный отпуск. Через год я открыла Лиру. Параллельно с этим я училась в клинической ординатуре. Да, вот эти полтора месяца циклы. Когда старшему сыну уже было 2 года, я еще пошла на курсы УЗИ. 4-месячные проходила их, но уже сын был в садик ходил, поэтому адаптация к садику у нас благодаря этому прошла очень быстро за 3 дня, потому что маме нужно было на курсы. После этого я решила, что я хочу 2-го ребенка, и для меня было решение, что я не хочу прерываться. Вот, поэтому был перерыв на работу буквально 2 месяца, и потом я ушла в следующий декрет. Когда-то еще, когда со старшим сыном я еще подежурила немножко в стационаре, и вот тогда окончательно я распрощалась со своей идеей работать в стационаре, потому что ну, вот эта вот мысль, какая-то идея фиксана присутствовала, я устроилась на дежурство, сыну тогда было... уже не помню, сколько ему было. Ну, по-моему, годик уже точно был. Даже, может, и 2. 6 месяцев я подежурила. Но тогда вот именно эти эмоции меня очень сильно разрывали. То есть ночные дежурства, когда ты ночью не с ребенком, когда ты приходишь после ночного дежурства, и тебе еще сутки нужно как-то приходить в себя после него. Казалось бы, это всего лишь там 4 дежурства в месяц, но это 8 дней потерянных из жизни. В плане жизни своего ребенка. И вот тогда я столкнулась вот с этим синдромом, что я плохая мать. Возможно, это тоже повлияло на то, что я не могу. И тогда я тоже поняла для себя, что, наверное, я могу реализовываться все-таки в других вещах, не только будучи врачом в стационаре. Поэтому решение уволиться тоже было очень-очень болезненным, ужасно болезненным. Но, тем не менее, я его приняла.
Как вообще в таком бешеном ритме с учебой, ребенком, 2-м, потом в перспективе ребенком, курсами, то есть это личный бизнес получается. Потом ты уходишь опять в поликлинику, частный центр, допустим, работа. Как сохранить вообще вот этот баланс между карьерой, семьей, ощущением того, что ты нормальная мама, достаточно хорошая мама, и что ты достаточно хороший доктор?
Сложный вопрос. Я не ищу какой-то баланс. Просто в какой-то момент времени перед каждой новой своей задачей я понимаю, насколько это нормально в рамках вот в моей системы, да, где есть я, где есть дети, семья, работа. Кажется, что это много каких-то активностей в плане курса Лира, но курсы были 2-3 раза в неделю. Я отлучалась на 2-3 часа для того, чтобы прочитать лекции. То есть в рамках как бы глобальной недели это не было слишком большие потери. Наоборот, я воспринимала это как возможность переключиться. После курсов я возвращалась прекрасной, отдохнувшей мамой, счастливой.
Побыть в обществе взрослых людей.
Да, поговорить вроде бы и про то же, и про декрет, но с другой стороны.
Да, но очень... просто оно получается так кирпичик-кирпичик, и тут ты уходишь на курсы, тут ты уходишь на работу, тут ты еще чем-то занята, и... Ну, времени на семью может не хватать.
Возможно, действительно, я не проводила, например, если мы говорим про детей, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, а надо ли им прям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю?
Скорее, это нужно маме, если мама этого хочет.
Скорее, общество требует этого.
Я считаю, что очень важно проводить время с детьми качественно, а не количественно. Поэтому я понимала, что пусть даже я отлучилась там, прочитать какие-то лекции либо на какие-то свои курсы, я вернулась, и пусть я не провела 6 часов с ребенком, но я провела час с ребенком, но я была включена конкретно вот этот час в своего ребенка. Угу. Мне было интересно знать, что он чувствует, как он складывает эту пирамидку и почему это не получается, и прям проникнуться всей трагедией, почему не получается. Вот. И в этом плане я не считаю, что я лишала своих детей своего какого-то чрезмерного внимания. Поэтому, мне кажется, детям я додала все, что нужно.
Мария просто там образцовый пример, да, вот как принять себя как маму и при этом показать, что декрет — это не конец жизни, что можно развиваться.
Мне не хочется, чтобы меня считали образцом.
Но ты будешь образцом, у тебя слишком большой блок и слишком большое социальное влияние, хочешь ты этого или нет.
Опять ЧСС увеличивается от уровня ответственности.
Ну да, ты сегодня задаешь тренды в акушерстве и гинекологии. Надо принять это.
Да, это факт.
Спасибо. Спасибо. Я не всегда осознаю прям так глобально, да, себя.
Пора.
Пора.
Себя тоже нужно хвалить.
Да, хорошо. Спасибо. Будем себя хвалить тоже. Нет, я как бы не обесцениваю свой какой-то вклад, свой опыт, но корону не надеваю на себя. То есть...
Надо хотя бы дома иногда.
Дома иногда.
Диадема.
Возможно, да, это тоже полезно, почувствовать свою какую-то значимость и целостность.
Большая сила, большая ответственность, да, как-то в «Человеке-пауке».
Да. По поводу тоже образец, когда вы пригласили меня и прислали перечень вопросов тем, которые мы будем обсуждать, и там звучала такая формулировка, как строить карьеру и сохранить семью.
Да, был такой.
Да, был такой момент, и меня сразу это не то чтобы укололо, но как бы обратила на пунктик, да, на, обратила внимание на этот
триггернуло.
Пунктик. Триггернуло. Да, да, модное вот это слово. В том плане, что я сразу написала вам, да, что... А я не знаю.
Подхожу ли?
Подхожу ли я под этот стереотип, да, успешной женщины, которая смогла и карьеру построить, и детей родить, и семью сохранить. Потому что сейчас...
И хлебзавод открыть.
И хлебзавод, да. Почему бы и нет? Потому что сейчас я в процессе развода с мужем. Никогда этим еще пока не делилась. Ну вот, мне кажется, уже можно. Опять же, как я говорила про свои потери, прожив, прогоревав, проплакав. Поэтому можно об этом спокойно говорить. Ни в коем случае мне не хочется, чтобы теперь сложился какой-то стереотип, что ну раз ты строишь карьеру, раз ты, оказывается, что, как вы там сказали, законодатель чего, каких-то трендов, да, в гинекологии, то как бы все, теперь тебе уже не суждено сохранить семью. Это совершенно разное. То есть можно прекрасно строить отношения и быть успешной в карьере и прекрасной мамой, а можно и нет. Поэтому в моей личной жизни получилось так.
Что перебиваю, но мне так интересно наблюдать вот даже за этот час трансформацию от девочки-студентки Маши, да, которая такая, да я
Марийка.
Сверну.
Марийка.
Да, да, мы все
Марийка.
Читали этот блог Марийки, да. От вот типа девочки, которая свернет горы, если это не случится по графику через 2 года и 1 день, то все капец. До Марии, которая такая спокойная, сдержанная, принимающая, что в жизни может быть по-разному, и это по-разному может быть достаточно хорошо для меня, для кого-то нет, и Ну, это прям такое просто переворот мировоззрения, наверное, произошел.
Я бы сказала, несдержанная. То есть Маша, она эмоциональна. Просто она принимает. Ну, мое такое впечатление вот сейчас за этот разговор складывается, но я тоже понимаю, о чем ты, потому что, да, это трансформация в процессе нашего разговора.
Да, мы прожили прям.
Да.
Прикольно.
Еще один интересный факт. Ты недавно делилась этим блоге, что ты ушла из аспирантуры на 5-м, насколько я помню, году обучения. Это последний год. Казалось бы, ну, потерпите еще немножко.
На следующий день я вообще не понимаю этого. Для меня это типа шок. Как можно это было бросить?
Почему? Как так случилось?
Ой, это... Ну, вот три глобальных решения, да, у меня было в прошлом году. И вот одно из них — это уйти из аспирантуры. Пятый год, на самом деле, это не то, что чуть-чуть. То есть пятый год — это просто академически получить диплом исследователя. Но еще после этих 5 лет, как минимум, возможно, 3 года понадобилось на защиту. То есть это не чуть-чуть. Mm-hmm. То есть там предстоял еще большой пласт работы. Просто, опять же, вот в этой трансформации с Марийки до... Марии, которая что-то там принимает. Я поняла, что в моем потоке жизни у меня осознает, нет времени на это. Просто нет времени. Я поняла, что для меня это сейчас неважное. Опять же, вот проживая личный опыт семейный, я понимала, что мне нужно больше времени уделять как раз-таки детям, помогать им тоже принять эту ситуацию, которая происходит у нас. Понимать, что мне хочется больше развиваться в гинекологии, хочется стать еще лучше. Конечно же, эти моменты я не оставляю. Хочется масштабировать свой проект «Лира». Есть новые проекты, над которыми я думаю, мечтаю, и которые меня очень-очень вдохновляют. Я понимаю, что я, занимаясь аспирантурой, лишаю себя вот этого. И в какой-то момент времени я поняла, что для меня пока это не важно.
Как хорошо, что в какой-то момент времени ты услышала себя и поняла.
Да, и вот это умение расставлять приоритеты — это очень важный навык. И понимание именно, да, себя. Вот прошлый наш выпуск, я сейчас вспоминаю.
Тоже с Марией.
Тоже с Марией, да. Такие, еще выпуск не вышел, но мы тебе расскажем. Маша, она уезжала в Германию, подтвердила там диплом и решила спустя 2 года работы вернуться в Беларусь. Неожиданно решение вообще, как нам казалось, очень странное, да. И вот она тоже говорила о том, что в какой-то момент она решила послушать себя и поняла, что ей Германия не нужна.
Вы такие вот женщины с нестандартными решениями у нас.
Но это так со стороны кажется, что вот просто решила и так, ай, и всё.
Это как, эх, сегодня мы забеременели, а завтра
переехали.
Да. А в процессе, вот когда ты принимаешь это решение, это, ой, как непросто.
Отдельная маленькая жизнь.
Да.
Такой личный вопрос. Сколько лет ты в психотерапии?
Лет? Нет. Месяцев. С августа.
Этого 23-го года всего лишь?
Да.
А сколько всего наворотила, да? Ну, кажется, что ты прям преисполнена вот этим всем психотерапевтическим.
Наверное, это Лира так сработала, потому что там вот посылы такие очень глубокие, душевные, и мне кажется, это была своего рода тоже психотерапия, только вот самой для себя.
Мне кажется, что когда ты работаешь в такой среде, у тебя либо ты учишься принимать позиции людей, другие отличные от своих, либо ты просто, ну, тонешь в этом, наверное, деле?
Я просто такая есть. Я всегда была такая.
Вот, блин, как выдумать, можно было научиться.
Можно, можно. То есть я однозначно чувствую, как с каждым годом какие-то навыки в себе я прокачиваю. Но... поддержка, желание помогать, чувствование эмоций других людей — это какие-то мои базовые настройки. Вот. Просто со временем ты их апгрейдишь, развиваешь. Вот. А в такой терапии вот я пошла в августе для того, чтобы прожить вот свои такие большие внутренние кризисы. И я очень-очень благодарна этому опыту. Прям очень круто. Советую. Рекомендую.
Да, мы уже...
Мы уже там. Я, кстати, тоже с августа. Так что...
Это здорово.
Ну что, блиц?
мы уже подходим к завершению, и напоследок мы подготовили небольшой блиц, коротенькие вопросы, коротенькие ответы. Как ты думаешь, в чем сила женщины?
Сила женщины? Ну вот способности принимать разные сценарии своей жизни.
Роды — это дар или проклятие?
Дар.
А что ответить на вопрос, когда тебя все спрашивают? А когда уже дети будут?
Честно ответить, вот как есть. Я не хочу об этом говорить. А может быть, для тебя эта тема нормальная, ты как бы делишься этим, для тебя тема беременности, родов не табуирована, и скажешь, ну, мы планируем ближе к 40 годам. И все.
Дать пациенту возможность принять решение самостоятельно, зная, что он ошибается, или забрать инициативу на себя и принять это решение за него?
Использовать коммуникативные навыки. И найти баланс.
Это мы еще не успели затронуть тему, что Мария гуру soft skills, поэтому это в следующий выпуск. Посоветуй, может быть, какую-то книгу или фильм нашим читателям на свое усмотрение. Нашим слушателям, простите, ребята. Я что-то по старинке.
Пытаюсь вспомнить, какая книга меня больше всего сейчас цепляет. Возможно, терапия настроения. Вот эта книга.
Я, кстати, была подписана на тебя, купила эту книгу. У меня что-то было очень плохое настроение. Я начала беситься из-за того, что она у меня на пол, ну, толстенькая такая, что у меня корешок не открывается. Я такая, да черт возьми, это как мем, типа, когда ты не пытаешься всунуть таблетки успокоительные в коробочку, а тебя эта инструкция бесит. Вот я такая их купила, открыла, не смогла открыть до конца. Вот она у меня пока что стоит на полочке.
Ну, ее можно открыть. Она такая немножко скучноватая, но тем не менее. А, и вот вспомнила книгу, которая тоже меня очень-очень, наверное, тоже поразила и внесла такой ключевой вклад в мое такое амплуа, да? Это книга «Сила воли».
Спасибо тебе за такое искреннее интервью.
Нам было очень комфортно, очень приятно общаться. Ну вот мне вот как я и у Марии и на приеме была, и на лекарфесте мы общались, и вот у меня... Ну, образ остается таким же, как и в первое впечатление. То есть, ну, редко вообще такое бывает, что первое впечатление, потом какое-то знакомство прямо совпадает. Тут мне как было комфортно с первых минут, вот так вот
так
мне комфортно.
Даже остаётся.
Несмотря на вот этот вот уровень, да, врача, то, что человек диктует тренды, что имеет вес такой в медицине, не знаю, мне прям комфортно. Вот. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. С вами был подкаст «Хочу к врачу» и наш приглашенный гость, врач-акушер-гинеколог Мария Токунова.
Будьте бережны к себе и прислушивайтесь к себе.
Всем пока.
Еще услышимся.
Спасибо вам большое за приглашение. Действительно, тоже было очень комфортно с вами. Я в процессе беседы с вами, хоть я так и пыталась каждому, да, уделить внимание, ворочалась, я чувствовала свои даже вот эти трансформации, как мне становилось более комфортно даже, чем в начале. Поэтому спасибо вам большое.
Спасибо.
Класс.